от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович. Час Европы у нас настал. У нас в гостях Татьяна Глебовна Пархальна. И перед тем, как мы начнем беседу о разном, у меня удивительным образом родился вопрос к тем, кто нас слушает. Вот вы наблюдаете за тем, что происходит, или не наблюдаете, а у вас есть ощущение, вы слушаете разные вещи, которые новостные дают порталы или рассказывают телевидение, в наших отношениях с Европой. Вот ваши ощущения. Какие? 5533 Вести, как всегда. Т1. Вы еврооптимист. Вот все-таки разберемся и нормализуем.
Т2.
Вы пессимист. Ничего хорошего нас не ждет. Или Т3, как всегда, 1, 2, 3. Скептичны вы. Но и не туда, и не сюда. Вот вы смотрите за ситуацией и не очень понимаете, как оно все, вот такой евроскептик, но...
Но не пессимист.
В спокойном. Да? Ну, не, ну вы еще не определились, как это все. Ты ждут ли нас горни и выси, крышка гроба, или так и сяк, а там посмотрим, куда выплывет. Т1, Т2, Т3. Татьяна Глебовна, пятница 13-е, великий день в мировом кинематографе, нарочно не придумаешь. И... Опаньки, мы узнаем, что в Британии результаты выборов такие, как, кстати говоря, в самых, по-моему, радужных мечтах Борису Джонсону и не снилось. И это только Британия, а там же на европейском плацдарме еще много что происходит. Чего ждать нам?
Во-первых, добрый день.
Здравствуйте.
Всегда приятно у вас быть. Отвечая на ваш вопрос, обращенный к слушателям, я бы хотела сказать, что я еврореалист. Не пессимист, не оптимист, а еврореалист.
Ну, третья категория.
И вот на самом деле реалии европейские, особенно с сегодняшнего дня, как вы изволили заметить, они наводят разные мысли. Они, видимо, реалистичные, но для меня, например, не очень радужные. Действительно не могли, ну, вообще, когда Борис Джонсон затевал эту историю с выборами досрочными, видимо, все-таки он мог предположить, что будет победа. Он не мог предположить, что она будет такая сокрушительная. Да, 364 места в парламенте.
Вот что такого точно не было, ничего не мог. Корбин
такого, провалили. Да, провал либористов.
Просто.
Такой победы, я думаю, Джонсон не ожидал. Но это говорит для меня. О чем это говорит? Во-первых, о том, что британцы очень устали от всей этой... затейливая история с Брекзитом, да? То есть им, вот они показали вчера, выборы были вчера, они показали, что они хотят, чтобы это как-то закончилось, да? Значит, из этого следует...
Выходим, не выходим,
да,
как
да,
выходим?
Им это просто надоело, значит, это первое. Второе, теперь уже совершенно ясно, что выходит, что Британия выходит. А опять-таки остается вопрос... со сделкой или, по жесткому варианту, без сделки. Но сейчас у Бориса Джонсона есть все карты в руках, чтобы даже без сделки выходить. То есть,
а
по
он может развернуться
варианту.
И внезапно сделать чего-нибудь, чего от него не ожидает. И сказал, а раз так, ну теперь-то мы остаемся.
Теперь мы остаемся навряд ли, потому что он, ну, все-таки это политическая карьера, он так, да, не может поставить на кон как бы все свою политическую жизнь, он на кон поставить не может. Значит, вот сейчас уже можно сказать, что Британия выходит. А, причем, знаете, парадоксальным образом складывается, что консерваторы, которые всегда были партией собирателей, так сказать, британских земель, да, они всегда вот способствовали вот этому объединению, то, что United Kingdom, Объединенное Королевство, это вот как бы была позиция, политика консерваторов. Значит, сейчас уже шотландцы заявили, что, скорее всего, будет второй референдум о выходе. И уже можно предположить, что в ходе этого второго референдума, потому что, как показывают замеры социологические, большинство шотландцев хочет остаться в Евросоюзе. Это другой вопрос, получится или как это будет, да, это же
Евросоюз,
вопрос,
видимо, не будет
вопрос
против.
Переговоров. Это очень сложный переговорный процесс, думаю, что Евросоюз не будет против. Но таким образом получается, что вот на наших глазах та партия, которая способствовала собиранию земель, она своей позицией и политикой она будет способствовать как раз потере этих земель, каких-то земель.
Ну, огромные перед последствия. Тем, как объединиться, надо размежеваться.
Огромные последствия для Европы, конечно, будут очень серьезные.
Какие?
И экономические, прежде всего. Экономические последствия очень серьезные. Я думаю, что вот то, что касается военно-политических, военно-технических, это на треке НАТО компенсируют, безусловно. Да? Я думаю, что сейчас как раз... Ну, Великобритания всегда была очень активным членом от Североатлантического альянса. Я думаю, что сейчас как раз вот... активизируются какие-то направления. Значит, экономические последствия для Евросоюза и для самой Великобритании. Они будут, я думаю, что сейчас фунт начнет падать, и я думаю, что сейчас как-то, да, будут потери именно вот экономического, финансово-экономического плана.
Но при этом Британия не в зоне евро.
Тем не менее, потери все равно очень серьезные будут. Я не знаю, до какой степени сами британцы осознают. У меня сложилось впечатление, что это обычно нам свойственно, россиянам, верить в чудо. Да? У меня сложилось впечатление, что кто-то из британцев, или, может быть, многие даже, они верят в какое-то чудо, что каким-то образом это как-то решится без особых потерь для них.
То есть у них есть такой тоже авось.
Получается, ну, все, что на наших глазах происходило и связано с Брекситом, это как раз вот это доказывает. Да? Это удивительная вообще история. Удивительная история. Но, да, действительно, это вот результаты объявлены сегодня, в пятницу 13-го, и сегодня стало понятно, что Великобритания выходит, что очень негативно отразится на Европе и на самой Великобритании. Но я хочу сказать, что первая половина декабря, она в Европе была полна просто событиями. Одно интереснее другого. Во-первых, 1 декабря приступили как бы к своей работе, скажем так, полномочия как бы обрели полностью члены Еврокомиссии, Евросовета, да, вот новая, как бы новая европейская тройка. Значит, на что нужно обратить внимание нам? Внимание нужно обратить на то, что они все по существу заявили, все новые руководители, да, и глава Еврокомиссии, глава Евросовета и, так сказать, министр иностранных дел Евросоюза, что они хотят делать Евросоюз, Европу как бы новым геополитическим актором. То есть они стремятся, их политика будет направлена на то, чтобы Европа заговорила иным, более сильным голосом на мировой сцене.
А тут же есть два варианта, германский или французский, да, этого сильного голоса?
Ну, на самом деле, нет, я думаю, что они смогут договориться. Вот,
так
но
с нами ведь тоже они должны тогда более...
Безусловно, да. И, кстати, кто-то из европейских лидеров, в том числе Макрон, об этом говорят. Это было 1 декабря, да, вот они... Кстати, самое интересное, что вот мы сейчас говорим о Европе, но первый визит свой Урсула фон дер Лейен в качестве главы Еврокомиссии нанесла не куда-нибудь, а в Африку. Значит, вот они очень обеспокоены влиянием Китая, ну, в значительной степени Китай владеет Африкой, многим в Африке.
Что
да,
они
поэтому
могут
они...
сделать с Китаем?
Нет, с Китаем они ничего не будут делать, они будут соблазнять каким-то образом, да, вот африканских партнеров.
Повезло африканским партнерам.
По-видимому, да.
Умные теля.
Это первое. 1 декабря произошло. Со 2 по 4 декабря происходил юбилейный саммит НАТО в Лондоне, опять-таки, да. Самый, на мой взгляд, это не удивительно, потому что первая штаб-квартира этого альянса была...
Нет, я имею в виду, удивительный саммит был. Ну,
удивительный, правда. Я бы сказала так, парадоксальный и скандальный. Самый парадоксальный и скандальный саммит. Если, скажем, всегда вот со времен де Голля в альянсе был один enfant terrible, то есть такой вот, да, беспокойный ребенок, от которого ждали всяких неприятностей, это была Франция, то перед этим саммитом появилось два таких ребенка, да, два enfant terrible. Это, во-первых, Макрон выступил, дал интервью Economist, где он говорил о смерти мозга НАТО. Кстати говоря, у нас многие аналитики, комментаторы и политики расценили это как смерть. Нет, он на самом деле говорил о том, что нарушены стратегические коммуникации на самом высоком уровне, что ряд союзников, имелось в виду прежде всего Соединенные Штаты Америки и Турция, принимают решения стратегические, не информируя даже союзников.
То есть, скорее, да, как он имел в виду, что умерла нервная система.
Да, конечно, если так говорить, да, вот какие-то нейро такие процессы. Да? Значит, вот это заявление Эрдогана, что он не одобрит план, как бы reassurance plan, это называется по-английски, а по-русски план поддержки стран военные, прежде всего, стран Балтии и Польши. И он это сделает только если все члены Альянса признают курдов террористической организацией. Сразу скажу, опережая, что этого не признали террористической организацией.
Так не было никаких шансов.
А Эрдоган подписал все-таки, да? И отвечая на вопросы журналистов, как это удалось, что ему пообещали, генсек НАТО Столтенберг, он ушел от этого вопроса, он сказал, спросите самого Эрдогана.
Но никто не смог это сделать.
Никто не смог, из журналистов вы имеете в виду, никто не смог этого сделать. Ну и впервые в декларации лондонской было заявлено о вызовах, исходящих из Китая. То есть об этом говорилось в Альянсе, но как бы на декларативном, на концептуальном уровне нет.
До того, значит, только впервые, американцы,
да, до того
Китай
только американцы
видели,
значит,
врагом.
Вот сейчас Альянс об этом заявил, что вызов, там не написано, что враг, а вызов, исходящий от, да, Китая, от его технологического развития, от его, да, их очень волнует в НАТО вот эта система коммуникации 5G, вот, то есть, да, то, что Китай опережает какие-то страны в области новых технологий, вот это очень чувствительно. Многие ожидали, аналитики ожидали, что будет, по крайней мере, разговор или что-то будет принято, какой-то документ, аналог новой стратегической концепции, но нет, на этот уровень не вышли. А на самом деле было принято решение создать аналитическую группу, которая к 2021 году должна как бы предложить какой-то новый, да, новую стратегическую концепцию, ну, по крайней мере, первый набросок, может быть, даже не первый. Вот, закончилось все как бы мирным образом, да, в конечном итоге, но обратила на себя внимание, конечно, уникальная совместная пресс-конференция Трампа и Макрона, где они пикировались очень серьезно, и как бы Трамп показывал свое недовольство собеседникам. Макрон достаточно жестко отстаивал свои позиции.
Что было удивительно?
Я бы не сказала, что Макрон уже где-то, скажем, больше 2 лет взял на себя роль
лидера нового Европы, да?
Примеряет на себя роль, скажем, лидера Европы, да? Понятно, что Меркель уходит.
На выходе.
Да, а вот кто будет выполнять эту роль? Пока примеривает на себя ее эту роль, эту одежду, очень сложную, кстати, Макрон. И он уже неоднократно говорит. Впервые он выступил о повышении роли Европы в военно-политических делах еще 2 года назад в Сорбонне, в знаменитой речи, конец сентября 2017 года. Там он говорил о реформе военно-политической составляющей ЕС и финансово-экономической составляющей. Но вот, пожалуй, так жестко, как я в данном случае соглашусь, он очень твердо и жестко отстаивал европейские интересы, говорил о создании европейской армии. У нас, кстати, это тоже трактуют неверным образом. Речь идет, конечно, не о том, что будет противодействовать НАТО, а то, что будет дополняющим элементом к НАТО. И поэтому в НАТО как бы не обеспокоены все этими планами, да, создания европейской так называемой обороны. Но, тем не менее, я думаю, что, столкнувшись с феноменом трампизма, и европейцы, конечно, понимают, что сам Трамп уйдет либо через год, либо через 5. А трампизм, а вот что будет с трампизмом, а что понимается под трампизмом? Это непредсказуемость, это несоблюдение договоренности, которые до этого, да, это коммерциализация союзнических отношений, чего не было никогда в истории. И все предыдущие американские президенты, наступая на горло собственной песни, они все-таки в конечном итоге поддерживали развитие европейского интеграционного субъекта. Вот. Но вот впервые остановился Трамп. Поэтому что будет с трампизмом? А ведь, если быть объективными, надо признать, что как бы Трамп просто в свойственной ему такой эпатажной манере, он заострил многие вопросы, да, но которые вызревали в американском истеблишменте давно. Первый, кто заговорил о повышении вклада европейских союзников в кассу НАТО, в бюджет НАТО, был Буш-младший. Вот с тех пор, да, просто к нему тогда не очень прислушались, он не очень обращал на это, Обама об этом, в течение двух своих сроков об этом говорил Буш-младший, в течение двух своих сроков об этом говорил Обама, но в достаточно интеллигентной манере. Сейчас американцы говорят в достаточно жесткой манере, да, такой эпатажной.
Ну и это работает, да? Взносы пошли.
Это работает. Значит, зафиксировано, кстати, это зафиксировано в декларации, что увеличение произошло на 130 миллиардов, а в ближайшие несколько лет еще на 400. А вот получается, что такой прессинг оказывает на европейцев давление, да? А вот мне очень любопытно, как эксперту, как будет распределяться финансовое бремя внутри, да, как бы вот европейской части НАТО, когда речь пойдет о реализации проектов военно-политических по линии Евросоюза. А вот здесь интересно. Да, очень интересное событие произошло накануне саммита НАТО. А буквально за несколько дней Совет НАТО принял решение о перераспределении бремени на содержание международных инфраструктур. Если вот раньше американцы тратили 22 там, с небольшим процента, а немцы, например, 12 с небольшим, да, то теперь будет, они сравнялись. 16,35 американцы и 16,35 немцы. То есть, да, вот немцы полагали, что таким образом смягчатся вот это, скажем, противоречие по поводу того, что они недоплачивают вот эти свои положенные 2%. Но это мы посмотрим, смягчатся они или нет. Но, тем не менее, вот такое перераспределение произошло. Поэтому такой очень необычный, я бы сказала, парадоксальный саммит НАТО, один из самых парадоксальных за историю Альянса. Но потом, через неделю, Нормандская четверка в Париже собиралась. Ну, это все касается Европы же, да? Это было на территории Европы. Понятно, что Макрон, опять-таки, сыграл здесь существенную роль. Но и это касается Европы. Это касается того, чтобы положить конец конфликту, который происходит в центре Европы, между прочим, давайте не будем забывать, да? И от решения которого зависит европейское будущее. Я думаю, что все... Ну, в Европе я наблюдала усталость, феномен усталости от всего этого. Я думаю, Россия должна быть заинтересована в решении этого конфликта, потому что, хотя некоторые эксперты у нас и политики призывают к тому, чтобы оставаться в парадигме перманентной конфронтации с Западом, думая, что это повысит возможности суверенитета и так далее, и так далее. Мне не кажется, что это оптимальное решение. Мне представляется, что если мы все-таки хотим модернизировать страну, если мы хотим ее развивать, если мы хотим поднимать экономику, которая находится, по оценкам российских официальных лиц, которая находится в очень сложном положении, да, мы, конечно, заинтересованы в прекращении этого конфликта. Поэтому то, что произошло в Париже, по крайней мере, я говорю, сейчас многие оспаривают результаты, и там какая-то непонятная и не очень красивая история с, скажем так, с фальсификациями формулировок на русском и на украинском языках. Вот. Тем не менее, лидеры встретились впервые за 3 года, с октября 2016 года. Они в этом формате, на этом уровне не встречались. Они посмотрели друг другу в глаза. Возникла или не возникла химия, мы этого не знаем. Но, тем не менее, да, обсуждались очень серьезные вопросы. Кстати, у нас это не очень комментируется, но для России один из главных вопросов был это газовый транзит. Вот. Поэтому, да, вот это тоже все принципиально имеет значение. И то, что договорились встретиться через 4 месяца, будем надеяться, что вот такая очередность, да, и такая частота, она все-таки будет способствовать достижению каких-то компромиссных решений. Но и как мы уже, да, после нормандского формата произошел визит, это было не на территории Европы, но наш министр иностранных дел полетел в Соединенные Штаты и встречался с Помпео, госсекретарем, и с президентом Трампом. И главный вопрос, который обсуждался, это контроль над вооружениями, да? Что имеет принципиальное значение для евроатлантической и глобальной безопасности, потому что деградация системы контроля, ну, является просто огромным вызовом и угрозой для вот этой безопасности на региональном и на глобальном уровнях. Вот, всем известно, что в 2021 году истекает так называемый договор по стратегическим наступательным вооружениям, 3, его называют СНВ-3, хотя это не совсем СНВ, но, тем не менее, я думаю, что сейчас должны задуматься великие державы, должны задуматься над тем, великие ядерные державы, коими являются и Россия, и Соединенные Штаты, кстати говоря, больше 95% ядерного потенциала мирового находится в этих двух странах. Вот, они, конечно, должны проявить ответственность по сохранению вот остатков этой, да, деградирующей системы контроля. Я очень сомневаюсь в том, что удастся китайцев втянуть в эти переговоры. Это как бы...
Им-то это зачем?
Им вообще это не нужно, потому что, на самом деле, вступая в переговоры, каждая страна должна понимать, что она получит какие-то дивиденды. Да? Вот, а что она получит по сравнению с тем, что она имеет сейчас? Во-первых, никто не знает, сколько у китайцев ракет средней и малой дальности, и они не хотят, чтобы об этом знали. И они, скажем... Как может, в чем их может состоять интерес, если зафиксируют их отставание от США и России? Поэтому втянуть китайцев вряд ли удастся.
Ну вот мы прерываемся на новостной блок, а потом продолжим говорить о Европе с Татьяной Глебовной Пархалиной.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись, да, в эфир. И перед тем, как вернуться к разговору о Европе, наше голосование, я напоминаю, ваше личное отношение к нашему системе взаимоотношений с Европой интересует нас. Какое будущее нас ждет? Вот Россию и Евросоюз. 5533 Вести. Т1. Вы оптимист. Т2. Вы пессимист. Т3, ну, вы, если угодно, реалист, скептик, как угодно, но вот вы видите, что происходит, но четкого понимания того, что будет, сильно хорошо или вообще катастрофа-катастрофа, сказать на сегодня нельзя. Т1, Т2, Т3. И мы продолжаем разговор о ситуации в Евросоюзе, далеко не только в отношениях с Британией, с Татьяной Глебовной Пархалиной. Тем более, санкции-то нам все равно продлили. Ну вот теперь опять на полгода. Но если это будущее наших отношений, что-то мне не нравится такое будущее.
Ну, я думаю, большинство людей не нравится, мне тоже не нравится. Но, как я уже сказала, на самом деле вот это будущее этих отношений в значительной степени зависит от успехов на вот украинском треке.
А если как они получится, могут быть? Ну, люди
если
говорят,
получится. Нет, когда
Минские соглашения
нет,
не
когда
будут.
Есть политическая воля, ну, всегда возможно решение.
У кого?
Я абсолютно
с украинской стороны?
Да, со всеми сторонами.
Не, ну, а
давайте
там...
сейчас, нет, Евгений, давайте же... сейчас не будем в эфире бросать.
Ну...
Возможно, конечно,
да,
возможно. Ну... Всегда возможно.
Кто?
Всегда возможно. Давайте не будем сейчас, вот только что прошел этот нормандский формат, и давайте не будем сейчас вот как бы создавать впечатление у тех в Украине, кто слушает, да, вот эту радиостанцию, что в России не верят в возможности этой страны. Вот, давайте дадим им еще один шанс. Вот поэтому очень многое взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, конечно, зависит от этого. Я хочу обратить внимание на то, что хотя отдельные европейские лидеры, правые популисты, как их принято называть, да, обещают, как бы тет-а-тет или где-то в кулуарах, говорят наши дипломаты, там политики, что они им говорят, что мы будем голосовать против санкций. Но когда наступает день X или час X, все они голосуют за. Я возвращаюсь, но это как бы не член Евросоюза, я хочу, просто не могу не сказать о Турции, что заявил министр иностранных дел Турции после, как бы в конце саммита НАТО. что Турция приложит все силы, чтобы остановить российскую агрессию, когда они проголосовали. Да, вот это истинное отношение как бы наших друзей турецких. Вот так. Значит, европейские партнеры тоже часто говорят, что они будут голосовать, они против санкций, будут голосовать против санкций, но всегда голосуют солидарно. А при этом, тем не менее, нитку тянем, да? Северный поток 2, эту нитку тянем. И это позитивно. Пускай вот такие нитки будут какими-то сцепляющими элементами. Хочу обратить внимание, что, несмотря на сложность отношений, во всех концептуальных документах, касающихся российской внешней политики, Евросоюз продолжает оставаться на втором месте из приоритетов, а после СНГ. И это СНГ, это понятно, это да, наш главный интерес, но то, что Евросоюз на втором месте, это и как бы... Этот фактор, этот момент не был изменен в ходе кризиса пятилетнего, да, это тоже говорит о, скажем, здравости тех, кто формулирует вот подобные доктринальные положения или концептуальные положения. Значит, я думаю, что если... Ну, мы сейчас живем в условиях геополитической непредсказуемости, да, и это очень сложная ситуация, да, когда... Никто не может предсказать, как другие себя поведут, другие акторы. К сожалению, под большой угрозой находится вот так называемый мультилатерализм. Что это такое? Меня когда спрашивают, а что это такое? Это все-таки система организации договоренностей, основанная прежде всего на доверии и предполагающая определенные нормы и стандарты поведения государств на мировой сцене. Понятно, что больше всего в этом заинтересованы малые и средние государства. Крупные державы, они в меньшей степени заинтересованы. И сейчас они в последние, вот, скажем, пару-тройку лет, они проявляют экономический и политический эгоизм все больше и больше. Но, тем не менее, вот это то доверие, которое, да, вот, к которому должны стремиться, по крайней мере, это является ценностью в международных отношениях, и оно способно стать таким превентивным механизмом против конфликтов и кризисов. Значит, я думаю все-таки, что вот эта история с Северным потоком мне позволяет это предполагать, что есть заинтересованность. Экономика — это, на самом деле, экономика — это, скажем так, кровь взаимоотношениях, да? Это вот самое главное.
Материальное первичное.
Да, или плазма, как угодно. Все-таки экономическая заинтересованность в развитии наших отношений есть, и вот как бы мы являемся свидетелями этому. Как когда-то в период первой разрядки именно экономическое сотрудничество между СССР и Западной Европой вывело отношения на несколько иной политический уровень, я хочу надеяться, что вот эти экономические проекты, которые, конечно, не являются чисто экономическими, конечно, они политический окрас тоже несут. И это нормально. Такого масштаба проекты чисто экономическими быть не могут, чисто коммерческими быть не могут. Но они могут быть вот тем клеем или цементом, как угодно, которые в конечном итоге, те трещины, которые появились очень серьезные в наших отношениях, они могут это как-то, да, вот сгладить.
А Северному потоку смогут помешать американцы? Они ведь стараются.
Они очень стараются, пока Европа держится.
Европа в лице Германии.
В лице Германии, но и не только. Вы посмотрите, удалось же преодолеть вето Дании, например, да? Удалось сначала, как бы вот они возражали, а потом согласились.
Я так понял, они согласились после того, как их просто сказали, что будут штрафы, да? Потому что мы же изменили проект в плане Дании, мы же стали ее объезжать.
Неважно как. Вот да. Мы сейчас говорим, что все-таки превалировало в решениях вот это вот, ну, common sense, прагматизм, да, mm-hmm. здравый смысл, что а нам выгоднее, им, датчанам, вот выгоднее так,
да.
Или кому-то, им, немцам, выгоднее так, или еще кому-то, да, там, болгарам и так далее, выгоднее так. И, может быть, вот этот прагматизм выведет все-таки отношения на иной уровень.
Татьяна,
но то,
здесь...
что, то, что...
Ну, вот вы упомянули болгар. Если что-то, если говорить о Восточной Европе точно, выгодно персонально тому или другому руководителю государства, оно может быть 100 раз невыгодно его стране. Это мы видели по Болгарии, по Южному потоку.
Да, это так, но...
Он возьмет деньги за то, чтобы...
Да, это так, конечно, такое бывает, всё. Но, тем не менее, уже дав согласие, да, а все-таки ряд южноевропейских стран все-таки дали согласие в конечном счете, да, вряд ли они сейчас повернут назад. Уже один раз повернули и проиграли. Поняли это и как
давайте
бы да,
посмотрим.
И поняли, что надо исправлять свои ошибки. Работа над ошибками это идет у всех. И вот мне-то представляется, что, скажем, вот экономические проекты они могут все-таки вывести наши отношения на несколько иной уровень. За эти годы произошло, конечно, чудовищная потеря доверия. Мы не верим Западу, Запад не верит нам, мы обвиняем их, они обвиняют нас, мы считаем, что они перешли Рубикон, когда да, не хотели с нами обсуждать, это касается Украины, условия ассоциации с Евросоюзом, и когда, скажем, не соблюли те договоренности в отношении режима Януковича, которые подписали ряд министров, они считают, что мы перешли Рубикон в ходе Крымской операции. Ну и вот тут очень много обвинений, тут очень много...
То есть пока третий раз Берлин не возьмем?
Пока нет. Сейчас, потом, знаете, мне кажется, что нельзя вот в пространство, в информационное, такие бросать лозунги. Это очень опасно. Во-первых, цена взятия Берлина... У меня отец воевал и закончил от Ленинграда до Берлина дошел. И вот то, что мне... Цена была чудовищной просто.
А
да?
Куда деваться?
Я не думаю, что нет. Я не думаю, что нужно доводить до этого. Что значит, куда деваться? Всегда есть мирные решения вопросов. Да? Вот никогда не нужно до
радикализма. Ну, после 22 июня 41-го.
Нет, тогда уже не было. Но на нас сейчас никто не нападает, слава богу, да? Тогда была вооруженная агрессия, да, нацистской Германии, с которой мы, кстати, очень дружили. И не будем забывать, что когда они бомбили наши города, наши эшелоны с хлебом и со многим другим шли на Запад. Вот, давайте не будем это забывать. Поэтому
сейчас нефть.
Я все-таки сторонница того, чтобы начинать новую разрядку, пока нет политической воли, да, вот как бы у сторон, пока стороны обвиняют друг друга в различных нарушениях, очень много в наших отношениях с Европой будет зависеть хотя бы маленького прогресса в наших отношениях с Соединенными Штатами. Если удастся завязать какой-то, хотя бы начать переговорный процесс по контролю над вооружениями, а это абсолютно необходимо, да, то мы остановились вот в предыдущей части на том, что Китай никогда он не станет участником этим переговорам. А им зачем? То есть никакого политического интереса и военно-технического у китайцев нет. Поэтому, кстати говоря, когда американцы как мантру повторяют, что нужно втянуть в Китай, ну, я далека от того, чтобы думать, что там нет специалистов по Китаю, которые подсказали бы руководству, что Китай никогда не вступает вот в такие, да, в такие переговорные процессы, потому что незачем им это делать.
В Штатах никто не слушает специалистов. Это, простите...
Их не слушают не только в Штатах, к величайшему сожалению.
Ну, у нас с горбачевских времен их не слушают.
Не слушают их практически во всех странах. Да.
Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Но если говорить о переговорах с американцами, спасибо еще Трампу за то, что они вообще идут. Но пока что из договоров-то он выходит. И это же американцы выходят.
Нет. Можно по-прежнему глупо думать, что Трамп хороший, что вот этот царь хороший, а бояре плохие.
Лучше Обама для меня.
При Трампе это все произошло. Вот чудовищное обрушение всей системы, понимаете? Это при Трампе.
Санкции ввели при Обаме. И что нам теперь вспоминать, кто...
А насколько они усилены...
Кто из них хуже? Знаете, оба хуже. Вот. Как Сталин вот правый или левый уклон хуже? Да, оба хуже. Да. Ну, сегодня американский конгресс при этом, исходя из своей внутренней политики, ни на какие нормальные переговоры не идет. Как ни странно, из-за Сирии Пентагон готов говорить. А вот они реальные люди, живут на земле, им надо живыми уйти из этой страны. А вот Конгресс, к сожалению.
Я думаю, вот то, как сейчас ведут себя демократы и Конгресс, как бы объявляя импичмент, готовя импичмент, на самом деле они очень хорошо понимают, что да, они не смогут это реализовать. Они таким образом подрывают позиции Трампа перед выборами.
Ну, так
да, то есть они ослабляют позиции Трампа перед выборами. Все-таки вы правильно обратили внимание на то, что среди военных есть здоровые силы, которые понимают, да, вообще среди военных очень много здоровых сил во всех странах, которые понимают, что такое реальная война.
Но воевать-то им придется, не
воевать придется им, да, а не политикам. Поэтому они как раз настроены более реалистично и прагматично. И они больше, скажем, способны к сотрудничеству. Кстати говоря, хочу обратить внимание, что, несмотря на тяжелейший кризис в наших отношениях, каналы связи по военной линии между Россией и США, и Россией и НАТО, они сохраняются, слава богу, потому что это позволяет как бы купировать превентивно ситуации, которые в НАТО называют инцидентами, у нас не знаю, как называют, но которые могли бы при отсутствии этих каналов связи привести к реальной конфронтации. Это и в регионе Балтийского моря, это на Ближнем Востоке, в Сирии. Слава богу, военные настроены прагматично. Но вот я опять-таки, мы все-таки говорим о Европе, но очень трудно предположить очень серьезный прогресс в наших отношениях с Евросоюзом, если не будет каких-то подвижек на российско-американском треке. Вот. Поэтому, вот несмотря на все те препятствия, которые существуют, да, на всех направлениях, мне думается, что политики должны проявлять ответственность, сдержанность и все-таки думать. Я понимаю, что мой призыв может быть обращенным как бы в никуда, но тем не менее, я полагаю, что необходимо повторять вещи, которые представляются единственно возможными для выживания человечества. Да?
У нас, слушайте,
мы же сейчас не говорим о тех глобальных угрозах, с которыми столкнулись мы все. И нет ответов, разработанных каким-то одним государством, даже таким мощным, как Соединенные Штаты. Тут только, говоря о глобальных угрозах, а они реальны, они реальны. Это климат, это вот все смеются над этой шведской...
С которым мы ничего не можем сделать, вопреки всем сказкам.
Все смеются над этой шведской девочкой, но на самом деле она сыграла роль такого алармиста, привлекая внимание к этой проблеме. Я хочу обратить внимание, что выдающийся российский ученый, академик Моисеев, еще в начале 90-х годов написал книгу, его сейчас уже, к сожалению, нет в живых, написал книгу «Экологический императив», где он говорил о том, что вообще у человечества есть всего 60 лет, если оно не изменит свое отношение к планете Земля.
Чего мы тогда вообще расстраиваемся?
Пока человечество, к сожалению, не изменило. Хотя вот эта вот политика в отношении климата Евросоюза, она существует. Ограничения имеют место быть. И на самом деле то, что вот Трамп выходит из системы договоров, кстати, из Парижского соглашения по климату, опять-таки руководствуясь коммерческими интересами своей страны, на самом деле это гибельно для планеты. Вот поэтому я хочу обратить внимание на то, что перед лицом вот этих глобальных вызовов и угроз нашему существованию, я думаю, что нам необходимо заканчивать эту вот конфронтационную модель.
Было?
Я думаю, необходимо выходить на условия сотрудничества и здравого смысла. И необходимо разрабатывать совместные проекты, принимать совместные проекты, которые могли бы этому способствовать. Кстати, одним из этих проектов мог бы быть совместный проект Евросоюза и России по восстановлению Донбасса, например.
Никогда в жизни они ничего, копейки не вложат.
Евгений, я просто хотел сказать, что наши слушатели, конечно, многие расстроились, когда Татьяна Глебовна сказала, что Берлин брать не будем. Они, видимо, уже и сами туда собирались, или своих внуков туда на заклане отправлять. Вот. Так что вот алармистские настроения у нас — это то, что, в общем-то, нам свойственно, я так понимаю,
да,
многим.
Да, ну, да, потому да. что произошла чудовищная милитаризация сознания за последние 5 лет.
Ну, что делать? Жизнь такая. Но у меня вопрос, поскольку у нас осталась одна минута, какие результаты все-таки голосования?
Ага, да, точно, Евгений.
Ну, вы тут отвлеклись,
да.
поскольку вам, как человеку с военным образованием, да. не свойственно хотеть воевать, и это правильно. И поэтому, когда придется, вас только силком придется в армию призывать.
Хотят призывать. Ли русские войны, да?
Никто не хочет, воевать придется.
Я вот очень за это стихотворение. А, значит, в отношениях с Европой ваши ощущения какие? Я еврооптимист, это 4%. 44% я пессимист, а 52% я еврореалист, ответили. А всего 1137 человек
очень
проголосовали.
Много, кстати говоря.
Ну, надо сказать, я рада, потому что я тоже еврореалист. Я рада, что многие из наших слушателей, да, вот стоят на.
Ну, возможно, евророалисты — это те, которые как раз на Берлин уже сейчас собираются. Клеят на свои немецкие машины, наклейки на Берлин, знаете, можем повторить и отправляются.
На самом деле, вы даже не представляете себе, как никто не хотел войны перед Великой Отечественной у нас. Все собирались встречать объятиями братский рабочий класс Германии, который, конечно, поймет, что это все его империалисты на нас погнали.
Чем а еще больше не хотели понятно. Войны перед Первой мировой войной, когда вообще все были родственниками, не будем забывать.
Ну да, и чем
все руководители, ну тогда, да, кайзеры, цари, все были родными.
Ну, теперь встретимся на следующей неделе.
Хорошего выходных. До свидания, спасибо.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.